Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы продолжаем обсуждать сегодня трагедию, случившуюся с малайзийским «Боингом». Ровно неделя прошла. Мы сегодня попытаемся проанализировать все версии, все факты и все доказательства, которые скопились к этой минуте. Я представляю вам гостей нашей программы. С нами в студии Михаил Ходорёнок. Здравствуйте, Михаил.
Добрый вечер.
Главный редактор военно-промышленного курьера. Это журнал, который выходит в Москве. Это газета.
Да.
А журнал у нас...
«Воздушно-космическая оборона».
Да. Вы тоже его редактируете?
Да.
Он просто реже выходит, чем газеты.
Да, да.
Очень красивый журнал. Но тут я сразу должна сказать, что Михаил по образованию инженер-ракетчик. И все, что он будет говорить с полным знанием предмета. И вот эти фотографии, которые вы сейчас видите, он сам снимал. Это, насколько я понимаю, ракета, но другого типа ракеты, чем та, о которой мы будем говорить. Но, тем не менее, вот сам снимал, сам делает журнал и делает газету. И предмет, конечно, человек знает, это мягко сказано. И с нами на связи вот-вот из Киева появится Дмитрий Тымчук. Послушаем. Нет, еще не появился? Дмитрия нет пока на связи, но вот мы его ждем. Дмитрий Тымчук – это руководитель Центра военно-политических исследований, тоже очень известный военный украинский эксперт, будет комментировать те версии, которые есть в самой Украине, и те, которые выдвинуло Министерство обороны Российской Федерации. И давайте мы начнем вот с чего. Я хотела бы спросить вас, как вы считаете, что к этой минуте, вот к этой минуте, можно считать установленным, ну, хотя бы там на 80%. Вот с чем вы или с чем вы внутренне согласны, несмотря на то, что, может быть, еще не доказано на 100%, но вы понимаете, что других вариантов не будет. Вот с какими, по каким пунктам?
Вы знаете, наверное, еще не доказано ровным счетом ничего. Какой-то вот стопроцентной информации достоверной могла бы послужить расшифровка черных ящиков, но пока нам неизвестно и о них ничего. И, собственно говоря, вот до самого последнего момента, скажем так, в разработке была основная версия, что малайзийский «Боинг» поражен зенитно управляемой ракетой системы «Бук». Собственно говоря, я так считал до самого последнего момента. Но вот появились обстоятельства, которые, в общем-то, вот на сегодняшний день заставляют усомниться даже и в этой версии. С чем это связано?
Какие же?
Понимаете, когда стартует зенитно-управляемая ракета зенитно-ракетного комплекса «Бук», ну, во-первых, это шум достаточно мощный, который слышен далеко вокруг. Во-вторых, вот она, поскольку она твердотопливная и двухрежимная, она оставляет за собой значительный такой дымный след на всей динамической своей траектории полета. Вот обратите внимание, никто из местных жителей не зафиксировал вот в окрестностях старта ракеты, и самое главное, никто вот не заметил вот этого дымного следа от «Бука». Что возникает вообще вопрос, а был ли, собственно говоря, пуск-то в этом случае? Почему? Потому что вот, ну, вы сами видите, вот какой оставляет, значит, дымный след работа твердотопливного двигателя. А этот след очень хорошо заметен в радиусе 20 километров. То есть, если бы, значит, действительно был пуск зенитно-управляемой ракеты «Бук», то он наверняка был, во-первых, была масса очевидцев, правильно? Потому что все-таки это густонаселенная местность со множеством деревень, поселков, городов.
Но сейчас там с опросом очевидцев большие проблемы, как вы понимаете.
Да, но тем не менее, значит, и во-первых, значит, вот этот след отпущенной ракеты, он бы был наверняка зафиксирован какими-нибудь средствами съемки. Это могли быть мобильные телефоны, видеокамеры. Ну вот весь YouTube, наверное, был сейчас бы переполнен вот этим следом от ракеты комплекса «Бук». Но ничего нет, ни свидетелей. Очевидцы говорят о том, что в районе цели наблюдались самолеты, но никто не видел вот этого, значит, вот этого
запуска ракеты.
Вот этого запуска
Кроме
ракеты.
Американского спутника, который
да.
зафиксировал все-таки этот запуск.
Да, да.
Они утверждают, что пуск ракеты был, и спутник его зафиксировал.
Но я думаю, они зафиксировали на самом деле гораздо больше. Они ведь еще что-то и умалчивают, поскольку
да,
у них технические средства разведки достаточно совершенны.
Следующий момент. Простите, но если это совершенное средство разведки, спутник, то почему мы допускаем, что этого могло не быть? Почему? Только потому, что не было в Ютьюбе видео с мобильных телефонов снятых и опросов свидетелей, только поэтому? Почему вы считаете, что такого...
Вы разрешите, я еще немножко продолжу. Значит, далее вот следующие обстоятельства существуют, которые все-таки заставляют, ну, не то чтобы вот окончательно усомниться в существующей версии, а, ну, скажем так, подвергнуть ее некоторым сомнениям. Опять-таки, мы размышляем сейчас исключительно в области догадок и версий, к сожалению. Вот, возвращаясь
к началу... Мы пытаемся понять, чем мы располагаем,
да, что еще надо добавить, вот, что возникает вот некоторое сомнение, что малайзийский Боинг поражен именно ракетой этого типа. Во-первых, значит, даже на тех фотографиях, которые стали вот достоянием общественности, были показаны по телевидению, заметно, что он поражен осколками снизу и с боков. Снизу и с боков. Но вот дело в том, что ракета зенитная, зенитного ракетного комплекса «Бук», она на цель заходит сверху. То есть она вот как бы клюет этот. Цель, значит, делает горку и производится подрыв боевой части именно в верхней полусфере. Ну, просто такой метод наведения существует в данном зенитном ракетном комплексе, поскольку эти методы могут быть разнообразны, там, к примеру, там, трех точек, половинного спрямления, параллельного сближения, пропорционального наведения, и даже есть такой метод погони, он называется. Mm-hmm. Ну, вот принят такой метод наведения, что ракета заходит, значит, на цель исключительно сверху. А здесь характер поражения говорит о том, что ракета подлетела снизу, что тоже, опять-таки, вызывает дополнительные сомнения. И, наконец, третий...
Но, тем не менее, даже если вот это полностью исключает, вот характер повреждений полностью исключает, или могли все-таки быть именно такие повреждения, несмотря на то, что
опять-таки,
ракета летит
в бок? Понимаете, вот если бы обломки осмотрели действительно вот специалисты по боевому снаряжению, как авиационных, так и зенитных управляемых ракет, их выводы, видимо, были бы более категоричны, чем вот наши догадки. Что еще вот к этому следует добавить?
Ну, опять... это пока не исключает, тем не менее, запуска ракет. То, о чем вы сказали. Ну,
мы сейчас скажем, вообще еще ничего не исключено. Просто появляются дополнительные сомнения.
Вы объясняете, что может быть.
Да, что может быть.
Что вызывает сомнения.
Что вызывает сомнения.
Стопроцентность этой версии. Да.
И далее все-таки, что вызывает сомнения, все-таки вот те специалисты по боевому применению зенитного ракетного комплекса «Бук», которые смотрели обломки даже по телевидению, они говорят, что характер повреждений не может быть от боевой части зенитно-ракетный «Бук» вот именно таким. Потому что дело в том, что каждая боевая часть, она имеет, ну, свой почерк поражения, если можно так выразиться. Например, одно дело, если это будет стержневая боевая часть авиационной ракеты класса «Воздух». И совершенно другое дело, если это будет, например, боевая часть, укомплектованная готовыми поражающими элементами, как в случае зенитной управляемой ракеты. Вот, например, на боевая часть «Бука», она имеет вид, ну, это слово надо только взять в кавычки, но поражающие элементы там имеют такой характерный вид, который в просторечии специалистами называется «болванчики». Так вот, ничего похожего на характер поражения от боевой части «Бука», опять-таки, большие сомнения, что вот это именно «Бук».
Тогда то есть... что? Тогда что?
Тогда вот что опять-таки возникает масса вопросов. Что это может быть?
Что и
это
что?
Может... Нет, до конца мы все-таки версию с «Бука» не исключаем.
Не исключаем.
Ну, просто появляются...
Допустим, сомнения большие. Вот у вас большие. Тогда что?
Тогда, вероятно, боевая часть какой-то другой ракеты.
То есть, имеется... Ну, тоже класса «Земля-воздух», но не «Бук». Так?
Не исключено, что и воздух-воздух.
Все-таки вы воздух-воздух для себя...
Понимаете, мы вот сейчас на данном этапе все у нас, к сожалению, вот пока ничего не определенного, и только догадки, версии. И вот, как говорится, дополнительно открывшиеся обстоятельства, вот это в плане, значит, «Бука», которые вот, ну, заставляют, ну, не то чтобы полностью отвергнуть версию, связанную с «Буком», а я бы сказал так, несколько усомниться и предпринять более тщательную. Вот, ну, надо, опять-таки, значит, должен быть выезд на место падения самолетов специалистов по боевому снаряжению. Должны быть разысканы...
Но пока этого нет.
Пока этого, похоже,
пока
нет.
Пока этого нет.
Должны быть разысканы поражающие элементы
ракеты,
той или иной боевой
ракеты.
Части.
Тогда будет понятно,
да,
что за ракеты.
Да, они должны быть... Они не исчезают. Как говорится, полного атомного распада нет в этом случае. Сохранились и обломки ракеты наверняка на Земле могут быть найдены, и поражающие элементы наверняка могут застрять как в силовой конструкции планера самолета, так и прошу прощения за это выражение, значит, могут даже в телах погибших пассажиров их найти. Почему? Потому что поражение самолета было осуществлено, ну, как говорят зенитные ракетчики, плотным потоком осколков. Вот, они должны быть найдены и идентифицированы. И после этого уже версии, вот, например, версии, догадки, значит, они в значительной части отпадут.
Хорошо. У нас есть на связи Дмитрий Тымчук. Дмитрий, здравствуйте, вы с нами на связи?
Да, добрый день.
Очень хорошо, здравствуйте. Давайте мы тогда по пунктам и по очереди будем с этим разбираться, потому что, как видите, мы еще не успели перейти к версии, которая сейчас главенствующая в умах и сердцах и словах экспертов Российской Федерации, а это ракета класса уже воздух-воздух, это два украинских истребителя, которые появились рядом с самолетом. Давайте мы пока это не трогать, а разберемся все-таки с буком, потому что, насколько я понимаю, вот у американских экспертов с самого начала они не говорят, кто, но у них с самого начала не было сомнений в классе самой ракеты, что это все-таки БУК. И как вы считаете, если сомнения у вас, или вы считаете, что это можно считать достаточно очевидным, что это был БУК?
Ну, с вероятностью, наверное, даже больше, чем 95%, я могу утверждать, что это было именно ЖРК БУК. Что касается избития именно ракетой класса «Земля-воздух». Но террористы сами об этом сообщили. Это продолжается радостно российские СМИ. Время и место совпадают полностью. Еще и предоставили видео. Поэтому это уже, так сказать, не предоставлено, но, по крайней мере, какая-то база для того, чтобы возлагать ответственность на людей, которые сами ее на себя взяли изначально. Потом уже узнав, что это пассажирские лайнеры, они сразу срочно начали отказываться от этой версии. В 13.30, по киевскому времени, сам инцидент, катастрофа произошла в 16.20, как мы знаем, в 13.30 наша группа «Информационное сопротивление» зафиксировало, и есть фотофиксация, мы выложили это на своем сайте, перемещение ЗРК БУК в районе Снежного. БУК, который принадлежит боевикам. Единственное, мы не могли тогда идентифицировать, действительно ли это образец вооружения, который был похищен с территории захваченной украинской воинской части, то ли закинут из территории России. После наведения определенных справок мы можем с точностью уже 100% говорить о том, что это образец вооружения был переправлен с территории России. Что касается, я слышал часть высказываний эксперта вашего, что касается инверсионного следа ракеты, то он есть, он зафиксирован. 19 июля Служба безопасности Украины предоставила эти фотографии. Как раз с куском там запечатлено и участок местности, который позволяет идентифицировать окрестности города ТРС. Над ним инверсионный след этой ракеты. Поэтому, я говорю, вероятность того, что это катастрофа не следствие поражения зенитно-ракетного комплекса ВУК, крайне мала.
Крайне мало. И вот очень важный вопрос, который для меня принципиально. Вот этот спутник, получается, что это самые точные данные, на которые, может быть, когда-то будут опираться эксперты, они еще не все открыты. Он может точно фиксировать место запуска ракеты?
Ну, по поводу гарантии американского спутника, точности и качества идентификации снимков, то это, наверное, вопрос все-таки к американцам. Какие гарантии мне дают и какие ТТХ к своим снимкам, так сказать, прилагают. Я не могу об этом судить, поскольку я не знаком в деталях с такой техникой американской.
Потому что я спрашиваю, почему? Потому что когда они описывали то, где, откуда вот был произведен этот запуск, описывали место, они все время называли два населенных пункта между Торезом, они говорили в районе Тореза и Снижного. Вот так вот у них пишется в американских газетах Снижное. Вот так они описывали точку запуска. Но при этом не так далеко от Тореза, как нам уже теперь выложили на сайте Министерства обороны Российской Федерации, существует установка БУК украинская, которая там стоит.
Дело в том, что изначально возникает вопрос. Хорошо, да, мы действительно фиксировали на протяжении всего конфликта на Донбассе, фиксировали неоднократное вторжение в воздушное пространство Украины российских боевых самолетов и вертолетов. Ни одного случая открытия стрельбы по ним не было. Более того, Я вам скажу, что когда наши пограничники, они сейчас в взаимодействии с армейскими подразделениями пытаются перекрыть границу, предотвратить проникновение боевиков и вооружения с территории России в Украину, когда они фиксировали вертолеты на небольшой высоте, то есть которые можно было поразить стрелковым оружием, они запрашивали, пограничники, соответственно, госпогранслужбу, армейцы, свое командование, запрашивали на открытие огня. Им было строго-настрого запрещено во всех случаях. Возникает вопрос, у террористов нет авиации. Зачем вооруженным силам, силам АТО в этом районе иметь подразделение ПВО? Первый вопрос, который возникает. Это идеальное мишенью, скажем так, для как раз диверсионных групп, в том числе и российского спецназа, который действует на территории Донбасса. А целей для него нету. Но я не вижу смысла в зоне конфликта содержать вооружение, для которых нету целей.
А это вот вы, конечно, эти фотографии видели на сайте Минобороны. Видели вы их, правда же?
Я ни одному слову того, что говорит Минобороны Российской Федерации, не верю.
Нет, я сейчас... Хорошо.
Дайте, можно я закончу мысль просто на одном примере? Ага. Министерство обороны Российской Федерации и президент Российской Федерации с пеной у рта доказывали в марте этого года, что в Крыму нет российских военнослужащих. Буквально через пару недель они заявляли прямо противоположно. Возникает вопрос, как можно верить вообще, что Министерство обороны, что президенту России?
Ну, понимаете, Дмитрий, таких примеров можно приводить, аналогии и по другим поводам. Давайте все-таки вот мы говорить именно об этом. Вот нам показывают фотографии, на которых... Ну, это фотографии, понятно, что не снятые профессиональным... Это съемка с воздуха. Мы, в общем, должны верить тому, что на этих фотографиях, потому что разобрать там трудно, очень сложно что-то, особенно человеку непрофессиональному. Но, тем не менее, отмечаются кружочками и стрелочками. Вот четыре украинские установки в таких-то населенных пунктах. Четыре. И вопрос. Вот та, территория, на которой они обозначены, она контролируется точно, что она контролируется силами ДНР?
Я изначально не воспринимаю ту информацию, которую предоставляет Российская Федерация, тем более Министерство обороны Российской Федерации, как вообще заслуживающую какого-то внимания. Одновременно Минобороны РФ заявляла о том, что не предоставляла не только БУКов, но и других вооружений и техники. У нас на протяжении последних 5 месяцев куча совершенно достоверной информации, совершенно противоположного. Поэтому я даже не посчитал нужным, но это просто глупо, изучать те свидетельства, которые предоставляет Шарашкина контора под названием Минобороны РФ.
Хорошо, хорошо. Я не буду тогда на них ссылаться, тогда я по-другому спрошу, но то же самое. Я спрошу, вот в районе, в районе обозначенном, вот в этом районе, где ведутся боевые действия, там существует 4 украинских установки БУК. Там не все они БУК, там, по-моему, 3 БУКа и одна, как называется, вот
нет, дело в том, что, значит, давайте сразу договоримся о точности формулировок. Зенитно-ракетная система БУК состоит из станции обнаружения целей, командного пункта, да, самоходных огневых установок, да, пуска заряжающих установок. Угу. И вот именно, значит, там фиксировались как станции обнаружения целей, так и самоходные огневые установки.
Ну, вы-то эти снимки видели, о которых, да, я говорю. Вы-то их, конечно, видели. Вот в этих населенных пунктах.
То есть там полностью присутствуют все элементы зенитно-ракетной системы,
да,
БУК.
Так, по крайней мере, нам об этом говорят, и так нам рисуют на этой картинке. Так вот вопрос мой. Эта картинка, она относится к районам, которые контролируются ДНР, или все-таки там местами где-то присутствует украинская армия? Вот это я хотела, Дмитрий, у вас спросить.
Я же вам объясняю. Я не изучал эти снимки, поэтому я не могу вам сказать, что там изображено. А не изучал их по простой причине, что они заслуживают, ну, считаю, заслуживающим доверия и внимания. Я вам могу сказать, что тот инверсионный след, который заснят, и есть фотоматериалы на официальном сайте Службы безопасности Украины, они раньше выложили, чем американцы, свои данные спутниковой съемки. На этих данных четко можно идентифицировать, где этот след пролежал. И он пролегал именно на территории, которая полностью контролируется террористами, там наших силовиков и близко нет, и быть не может на данный момент, к сожалению, по определению.
Хорошо, тогда...
Потом американцы уже данными своей спутниковой съемки подтвердили информацию Службы безопасности Украины. Угу. Вот это данные, которым я доверяю.
Тогда я просто спрошу по названиям. Вот хорошо, населенный пункт Авдеевка, Грузско-Зарянская, с тыла населенный пункт. Эти населенные пункты контролируются кем?
Ну, на данный момент Авдеевка, допустим, там как раз идут боестолкновения. То есть на данный момент, ну, у нас оперативная картина. Мне нужно сейчас оперативные данные поднимать, которые были неделю назад.
У нас, неделю назад,
Но, насколько я помню, тогда Авдеевка это была полностью территория, контролируемая террористами. Сейчас это, там как раз идут боестолкновения.
Тогда хорошо, я обращаюсь тогда уже к Михаилу. А почему тогда Министерство обороны Российской Федерации рисует установки БУК и называют их украинскими, если они находятся на территории, контролируемой боевиками? То есть они что, располагают украинскими установками? Как это все вот между собой собрать в одну кучку? Эта территория контролируется сепаратистами, но на ней рисуются украинские установки. Как вот объяснить всю эту загадку для нас?
Давайте сначала начнем все-таки без всяких эмоций, без всяких, так сказать, очень резких определений. Во-первых, никаких инверсионных следов от запуска ракет не бывает. Почему инверсионный след? Это след работы авиационных двигателей на большой высоте. Вот давайте с этого мелкого момента начнем. Затем о территории, контролируемой теми или иными вооруженными формированиями. Дело в том, что очень трудно сказать подчас, кто находится на данной территории вот в условиях гражданской войны. И силы вооруженных формирований Луганской и Донецкой республики, в общем, достаточно малочисленны, чтобы плотно контролировать вот эти все 53 тысячи квадратных километров, которые занимают территорию Донецкой и Луганской области.
Да.
И поэтому там, по большому счету, возможно все.
То есть там может стоять украинская установка,
да, в условиях
с украинскими, которая обслуживается украинскими военными, так,
в условиях вот этой через полосицы, где, как говорится, утром в одно, утром в населенном пункте одна власть, а к вечеру другая, может быть все что угодно.
Вот вы когда вы написали статью, в которой достаточно подробно изложили, почему это могла быть украинская установка. Вы когда ее писали, вы предполагали, где именно она находится, та украинская установка, которая предположительно могла быть вот роковой для этого самолета? Вы сами представляли или вы совершенно так абстрактно это писали?
Нет, я представлял себе, во-первых, где она находится, где она, скажем так, может находиться.
Да,
мы
где...
опять-таки будем говорить
ничего,
очень осторожно,
конечно,
в виде версии, в виде гипотезы,
интересно
в виде
доказательств. Интересно же ваша версия.
И это зона поражения, зона обстрела, значит, этой самоходной, на пути вот этой, в зону обстрела и зону поражения этой самоходной установки мог именно войти вот этот рейс Амстердам-Куала-Лумпур.
Где она находится?
И я...
Ваша вот воображаемая эта установка, где она находится?
Это примерно, значит, плюс-минус 15-20 километров от оси международного коридора. То есть при тех условиях, при которых может быть выполнена боевая стрельба.
Так.
То есть, если бы она находилась дальше, например, 25 километров от оси международного коридора, то самолет уже вот малазийский бы в зону поражения самоходной огневой постановки не вошел.
То есть, в любом случае, вы полагаете, что в 15 километров от этой зоны существует украинская установка? Именно
безусловно.
Украинская, не та, которой пользуются сепаратисты, а украинская.
Значит, я вообще бы вот с этими словами, боевики, сепаратисты, силовики...
Назовите, как вам нравится вот эти...
Ну, скажем так, вооруженные формирования
Луганской
и Донецкой республики и вооруженные силы, вооруженные силы Украины, скажем так. Ну, будем предельно корректны и вежливы.
Где будем называть формирования эти силы? Хорошо.
Да.
Хорошо, мне не жалко, мне все равно совершенно. Так.
Дело в том, что, значит, вот опять-таки, только, значит, в плане версии, откуда, например, у вооруженных формирований Донецкой и Луганской могли оказаться элементы зенитной ракетной системы БУК. Во-первых, если бы они их захватили, что называется, в бою, то, пожалуйста, ну, представьте, серийный номер, год выпуска, где захвачено, номер части, в каком состоянии. Но это же не было объявлено. И российская сторона, ну, наотрез отрицает вот сам факт поставки столь сложного вооружения, что вооруженным формированием, что Донецка, что Луганска. Поэтому вот как-то сам факт наличия оружия у этих формирований вызывает, ну, очень большие сомнения. И тем более, значит, очень сложно подготовить специалистов для того, чтобы выполнить боевую задачу, вот именно поразить, ну, самолет любого типа. Да.
Ну, поэтому американцы сразу предположили, что без помощи российских специалистов, если это была установка типа БУК, российского производства не обошлось бы. Это они сразу и предположили в виде версии, конечно.
Опять-таки, они прямо в этом российскую сторону не
обвиняют. Нет,
и
это тоже предположение.
У них область догадок, область предположений.
Они вообще ни в чем никого не обвинили. Они предполагают с очень большой долей вероятности, что обслуживание этой установки могли помогать учить российские специалисты.
Ну, по большому счету, вот опять-таки, скажем, только в плане версий и в плане догадок. Все-таки на территории этих двух областей Украины, значит, немало специалистов, которые в прошлом проходили службу, свою действительную военную офицерскую службу на зенитной ракетной системе «Бук». И, в принципе, значит, вот так, вот если все предельно упростить эту ситуацию, то для выполнения боевой стрельбы, ну, вполне достаточно трех человек с самоходной огневой установки. Это начальник расчета, замначальник расчета и оператор. Начальник расчета – офицер, а замначальник расчета – сержант, оператор, может быть, и военнослужащий срочной службы. Вообще, если вот ситуацию, значит, дожать до предела, значит, то боевую стрельбу с самоходной огневой установки «Бук» вообще может выполнить один человек. Хорошо подготовленный один человек может выполнить. Тем более, значит, малоскоростному высотному самолету, который, в общем-то, представляет собой для этой системы достаточно легкую цельную.
Понятно. Теперь я хочу, чтобы просто Дмитрий прокомментировал ту вашу версию, которую вы изложили в газете. Почему, с какой стати вдруг бы, вы там подробно описали, украинская установка вот эту ракету отправила по этому самолету? Вот вы объяснили, и я хочу, чтобы вы нашим слушателям объяснили, и он прокомментирует уже.
И опять-таки, значит, версии и догадки, значит, чтобы случайно не поразить гражданский самолет в зоне боевых действий, надо представлять себе обстановку в зоне боевых действий воздушную. То есть, кто сейчас находится в небе, кто реально летит по каким маршрутам, какие это самолеты. В частности, малазийский лайнер – это заявочный самолет. Так в войсках ПВО называются вот лайнеры подобного типа. Он пролетает по международному коридору на определенном эшелоне, с определенной скоростью, определенным курсом. И информация об этих самолетах должна находиться на командных пунктах истребительно-авиационных частей и зенитно-ракетных. То есть командир полка, батареи, дивизиона, у него должна быть информация о пролете этих самолетов. Но если у него такой информации не было, а это, в принципе, возможно в зоне боевых действий, когда разрушены линии связи, нет вот налаженного обмена информацией между структурными подразделениями противовоздушной обороны, то вполне возможно, что произошло какое-то трагическое стечение обстоятельств. Я вот не рассматриваю на данном этапе какие-то конспирологические версии. Произошло трагическое стечение обстоятельств, и был захвачен на сопровождение вот именно этот лайнер. Он, кстати, не оборудован системой госопознавания. У него есть только вот системы вторичной радиолокации. То есть он сбрасывает на землю, значит, номер борта, вектор путевой скорости, остаток топлива в баках. По большому счету, вот этой информацией владеют только диспетчеры региональных центров управления воздушного движения. То есть зенитно-ракетное подразделение, командирову могли принять этот лайнер за вражеский самолет-разведчик. Вот, например, одна из версий. Причем я до конца не скидываю, вот, прошу прощения за такое выражение, ту версию, вот, что это все-таки могла оказаться и у вооруженных формирований, значит, Юго-Востока до конца.
Тем не менее, то есть по тому же принципу.
Это версия, но эта версия вот мне представляется маловероятной в силу чего? Что у них нет этого вооружения, нет подготовленных
специалистов. То есть вам кажется более очевидной версия, что это была украинская установка? Она кажется вам более вероятной?
Она мне кажется, ну вот в пропорции вот 9 к 1, что это все-таки установка украинская, и это произошло вот трагическое событие не в результате какого-то там злобного или коварного замысла, а в результате трагического стечения обстоятельств.
Ну, примерно то же самое, что говорят сейчас об американцах. Американцы только об установке людей, которых вы называете вооруженными формированиями Донецкой и Луганской областях. Вот сейчас они говорят то же самое, это какое-то вот по недоразумению они туда. Пожалуйста, Дмитрий, я все-таки хочу, чтобы вы сказали, что вы думаете о том, что это все-таки могла быть. Насколько вы знаете, что это могла, вероятность того, что это могла быть украинская установка? Или вы полностью исключаете, что они там присутствуют?
Ну, мы полностью отслеживаем состав, скажем так, и террористических формирований. Я их буду называть все-таки террористами.
Ну, ваше право, да.
Страны, это уже каждый... Суд моей страны признал их террористическими организациями.
Конечно.
Надеюсь, как признает международное сообщество. Это во-первых. И контролируем тем более состав сил ОТО. Мы не даем их на дислокацию, по одной простой причине, это понятно, для того, чтобы не скрывать какие-то оперативные планы и так далее. Но подразделения ПВО, их там не было и нет, по определению. Ваш эксперт, к сожалению, там начал к терминам цепляться, но так и не прокомментировал те фотографии по следам ракеты, которые все-таки опубликованы. Были представлены на брифинге, а позже были опубликованы на сайте службы безопасности Украины. Он говорит, что таких свидетельств нету. Это неправда. они есть, они опубликованы. И если ваш эксперт сочтет за труд, зайдет на сайт Службы безопасности Украины за 19 июля 2014 года, он их увидит, сможет наблюдать воочию. Там еще и подписывается на пояснительные подписи есть, которые поясняют, где такие улицы внизу изображены, чтобы идентифицировать, что это город Перес. Это первое. А второе, по поводу того, что из-за России не могли попасть такие вооружения. Ну, это, честно говоря, выглядит несколько странно, учитывая, что совершенно доказано, что с территории Российской Федерации, во-первых, перекидывались РСЗО «Град» для сухопутных подразделений. Я бы не сказал, что это не страшное и не мощное оружие. Скорее наоборот. Перекидывались танки. Те же РСЗО «Град» захватывались нашими подразделениями, силами АТО. Находились командирские тетради с печатями 18-й вашей мотострелковой бригады российской и так далее. Куча свидетельств того, что это техника даже не с каких-то баз хранения, а штатная техника мотострелковых бригад. Это первое. Второе. Сами террористы месяц назад хвастались на своих сайтах, и это подхватывали российские СМИ, о том, что у них появились ЗРК «Бук». Сейчас позачищали информационное пространство, но из интернета удалить ничего нельзя. И сейчас в украинских СМИ полно скриншотов из этих изданий, там, где как раз фотографии, их хвастовство и так далее. Опять-таки, мы слышим комментарии...
Михаил не отрицал, что они у них есть. Он не говорил, что их не... Он допускает, что они есть, эти установки. Тут вы не спорите.
По нашим данным, ту информацию, которую они боевики давали по поводу того, что это якобы украинские захваченные, она не соответствует действительности. Потому что у них нет работоспособных зенитно-ракетных комплексов и систем любых, которые были бы захвачены украинской армией. Это я даю 100% гарантию, мы эту информацию проверяли несколько раз по совершенно разным источникам. Есть видеосъемка, когда уже после стрельбы эти ЗРК отводились в сторону границы с Российской Федерацией. По поводу того, что различные системы вооружений вводятся с территории России, у нас тоже очень много свидетельств. У нас много свидетельств по поводу того, что тут непосредственно на территории Украины работают российские специалисты, российские военнослужащие, не только наемники, наемников тоже хватает, но уже и, так сказать, штатные, кадровые военнослужащие. И более того, их идентификация, вот буквально дня 4 назад один из военнослужащих Российской Федерации в плен попал, я не знаю, по каким причинам. Как раз эту тему наши спецслужбы не раскручивают, не представляют и так далее. Ну, хотя, опять-таки, публиковались там и военные билеты, и свидетельства, и более того, и российские издания местные потом начинают раскручивать тему, что вот там чей-то сын пропал в Украине, там его заехали в Ростовскую область, спасители и так далее, это омское издание, в частности, одного из военнослужащих, который попал в плен. Так раскручивала историю. То есть свидетельств обратных тому, что утверждает ваш эксперт, больше, чем достаточно.
Я только хочу поправить, что я не являюсь экспертом Радио Свободы, когда вот наш уважаемый панел
наша
говорит.
Программа. Нет, вы оба наши. В этой ситуации вы такой же наш эксперт, как... Да, как и Михаил, то есть вы два наших эксперта в этой ситуации, наших слушателей, самое главное, зрителей. Уважаемые слушатели и зрители, кстати сказать, у нас работает телефон прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете нам звонить и очень точно формулировать вопросы гостям, но я все-таки почему забираю у вас время для того, чтобы как-то разобраться и почетче расставить акценты. Давайте я подведу итоги вот этой части разговора, что Дмитрий считает, утверждает, что там нет украинских установок, которые могли либо запустить вот эту ракету. Он считает, что это была установка, что это была ракета, достаточно твердо уверен, что это была ракета класса «Бук», воздух, земля-воздух, и что запуск произведен сепаратистами, которых, скорее всего, готовили российские специалисты, и, скорее всего, эта установка была завезена с территории Российской Федерации. В свою очередь, Михаил полагает, что это мог быть, это совсем не обязательно должна была быть ракета «Бук», это могла быть ракета другого класса, и даже ракета класса «Воздух-воздух», И также он считает, что с большей вероятностью, что это была украинская установка, которой, как он доверяя Министерству Российской Федерации, считает, что там находятся и вполне действующие, поскольку ситуация такова, что сегодня село было белым, завтра красным и так далее, что нельзя говорить о том, что целиком эти 59 километров, или сколько бы там сказали, контролируются... 53 тысячи квадратных метров целиком на 100% контролируются сепаратистами. Вот я сейчас две позиции, я надеюсь, что я корректно их изложила, чтобы мы двигались к следующему шагу. Давайте послушаем все-таки Калининград, Александра, вопрос из Калининграда, а потом двинемся дальше. Александра, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
И также ракета класса «Воздух», и также он считает, что...
О, это очень долго. Александр, это вы сейчас такая отзвучка идет долгая? Давайте еще раз, Александр, попробуем включить.
Считаю, что там находится...
Нет, не получается. Александр, оставьте свой телефон нашему координатору, она сама вам позвонит и посоединит вас со студией, потому что иначе мы будем слушать сейчас половину программы из-за этой отзвучки с Калининграда. Мы продолжаем разговор дальше. Сейчас, как я уже сказала, вот это вот появилась новая версия с подачи Министерства обороны, что вообще-то это были истребители, которые зачем-то... То есть ничего не понимают, зачем они гонялись за этим пассажирским судном, но они его преследовали, они шли с ним в одном коридоре и уже явно направленно уничтожали его ракетами класса «Воздух-воздух». Вот вчера в программе Петра Толстого ряд экспертов все это с пеной, можно сказать, у рта, хотя это эмоциональное определение, отстаивал. Что вы скажете об этой версии, Михаил?
Вначале позиции российского Министерства обороны. Вы обратите внимание, что Министерство обороны России приводило только факты. То есть оно, например, опубликовало фотографии спутниковой разведки, а Министерство обороны представило, значит, данные о том, что в районе международной трассы малазийского Боинга находились и другие самолеты, в частности, военно-воздушных сил Украины.
Су-25.
Да, но в то же время, значит, Министерство обороны не называло ни конкретных виновников, не
это
предъявляло
правда
никому обвинений.
Они не говорили, что этот Су-25 да бросился уничтожать вот этот...
И не говорили, что украинские самоходные установки, значит, обстреливали малазийский Боинг. Я считаю, что вот на данном этапе это правильно, потому что все-таки конкретный результат выяснится, значит, только после детального расследования, да, всех обстоятельств.
А знаете что, тогда, раз вы пока сначала начали с этого, я только добавлю, что меня удивило крайне, что во всем этом, то, чего не хочет слышать Дмитрий, а мы слушали с вами сообщение министерства, вообще отсутствовала вторая сторона, как будто бы там вообще никаких сепаратистов, как я их коротко называю, уж простите меня, коротко называю, сепаратисты не существуют. Анализа их действий не было вообще, как будто бы вот есть украинская установка, есть Су-25, который летит в коридоре, больше нет никого. Вы обратили на это внимание?
Ну, в общем-то, да.
Интересно, правда? Никого, ничего, как будто бы их нет. Продолжаем. Вот мы зафиксировали, что сказало Министерство обороны. Теперь выводы экспертов, которых вы вчера слышали по телевизору и так далее, что чем занимался этот Су-25? Для чего-то сказал Министерство обороны, там летает Су-25. Зачем?
Опять-таки, понимаете, догадки, предположения, версии. Если принимать версию о том, что Су-25 пытался осуществить перехват малазийского Боинга. Ну, предположим, вот даже этот вариант. И опять я хочу сказать, что опять мы все, только область догадок, область гипотез. Причем, если оппонент придерживается версии, что 95%, что это вооруженное формирование Юго-Востока, ну, я вот, например, в такой же пропорции придерживаюсь обратного. И это, наверное, нормально. Что мне хотелось бы сказать, для того, ну, с точки зрения, опять-таки, специалиста, что такое осуществить перехват воздушной цели? Это, в общем-то, достаточно сложная задача, в которой участвует не только летчик, а и многочисленные наземные службы. Я хочу сказать, что вот перехват обеспечивает вот один летчик в кабине, а на земле его перехват обеспечивает 200 человек. Как минимум. Вот такая пропорция существует. Mm-hmm. Почему? Потому что, во-первых, его надо вывести в окрестности цели. И это должен сделать штурмом наведения с пункта наведения, обладая радиолокационной информацией. Поскольку, значит, Су-25 не оборудован автоматизированными системами наведения на цель, то есть без участия штурмана наведения, то он должен обязательно наводить его в голосовом режиме по радио. То есть он должен ему говорить, занять эшелон там 7 тысяч, довернуть вправо 30, довернуть вправо 10. Занять эшелон 8 тысяч. постоянно его спрашивать, видишь, не видишь и так далее. То есть вот этот радиообмен средствами радиоразведки, в общем-то, должен был зафиксирован, если действительно это осуществлялся перехват. Но вот вроде бы пока таких данных, что это осуществлялся перехват, нет. Ну и вот у меня...
Но для чего-то же они вбрасывают эту версию, и вот это сообщение, для чего-то это им нужно, чтобы...
Ну, понимаете, сейчас еще...
И вы знаете, какие выводы делают эксперты из этого, чем он занимался?
Сейчас пока ни одной вот конкретной версии нет, за исключением только личных позиций, вот, скажем так, участников дискуссии.
Экспертного сообщества.
Личных позиций.
Поскольку,
значит, очень мало конкретного вот материала. Потому что вот, если даже уважаемый оппонент говорит, что там было что-то заснято, что-то появилось в социальных сетях, ну, будем с уважением относиться к его точке зрения, но, как говорят, в уголовном розыске это косвенные свидетельства.
Что все-таки означает, тогда я возвращаю вас к вашей же мысли, что означает, что этим полетом этого вот этого штурмового истребителя должно было заниматься несколько человек, там, 200 человек, один человек, диспетчер. Что это значит? Какой вывод из этого мы делаем?
Ну, должно заниматься в теории, но занимались теория, ли да. На самом деле? На самом деле, может быть, им руководил только один все передовой авианаводчик.
Для чего вы это говорите? Что из этого следует?
Ну, пока ничего не следует. Пока ничего не следует, поскольку, значит...
Зачем-то же вы это сказали?
Это не я сказал. Эту версию озвучили, значит, это участники дискуссии накануне. Дело в том, что пока вот не будут получены анализы, результаты анализов обломков Боинга, и пока не будет однозначно ясно, чем поражен этот самолет, мы можем рассуждать о Су-25, о зенитно-ракетной системе БУК, о каких-то иных системах. То есть это есть здесь элемент для фантазии. То есть надо, чтобы на месте катастрофы отработали специалисты по боевому снаряжению.
Конечно, это, конечно, все правильно. Но все эти фантазии, это вкладываются в мозги российских обывателей очень четко по полочкам. Поэтому я хочу эти полочки разбирать так же четко в обратную сторону. Вам четко по полочкам говорят, что там летали два... Вот коридор, говорит Министерство обороны... Вот есть украинские установки, есть украинские самолеты, больше никого нет. То есть, если кто-то его избил, то только вот эта сторона, либо с земли, либо с воздуха. Он вам на выбор два варианта предоставляет министр обороны Российской Федерации. Все. Поэтому я и говорю, что давайте разбираться, вероятность, какова вероятность того, что это были самолеты. Вот самолеты, как вы расцениваете эту теорию, что два штурмовика, два почему-то, Су-25, они уже о двух говорят, сбили вот этот вот лайнер. Как вы расцениваете эту вероятность?
Ну, как говорят, как в этом случае говорят, ничего исключать нельзя, но в принципе, значит, чтобы штурмовик Су-25 поразил на высоте 10 тысяч километров ракетой маневренного воздушного боя Р-60М, значит, такой крупный самолет, которым является Боинг 777-200, понимаете, но он мог бы получить в результате подрыва этой ракеты какие-то повреждения, например. Но был поврежден, к примеру, один двигатель. Ну, понимаете, еще что в этом случае, опять-таки, значит, если применялась такая ракета, ну, это сугубо мои оценки, сугубо
конечно,
мои версии.
Конечно, это у всех
упаси
сейчас.
Бог, без всяких отсылок к каким-то официальным источникам и сравнения их позиций. Просто это сугубо моя позиция, значит. Что если бы, значит, был произведен обстрел вот этого Боинга 770 ракетами Р-60, боевая часть весом несколько, значит, килограмм. Стержневая, но весом всего лишь несколько килограмм. Он, по большому счету, ну, не мог принести таких вот фатальных повреждений вот этому самолету. Почему? Потому что, если были повреждения незначительные, но, опять-таки, мы ждем расшифровки черных ящиков, то если повреждения были бы незначительные, во-первых, летчик бы включил сигнал бедствия. Есть такой, значит, сигнал, это на экранах индикаторов кругового обзора. В случае, если, значит, командир экипажа включает сигнал бедствия, то отметка, радиационная отметка, значит, распухает в несколько раз, и любой оператор любой радиационной станции видит, что борт номер такой-то включил сигнал бедствия. Это первое. Во-вторых, он успел бы выйти в эфир на международной частоте и сказать там «Mayday» там, или что-нибудь другое, что он атакован и поражен там управляемой ракетой. Во-вторых, значит, он мог бы совершить и аварийную посадку даже в этом случае. Там, на ближайший аэродром, который находится по маршруту, значит, в конце концов, чистое поле на грунт. Вот. Но он был все-таки поражен таким, прошу прощения за тавтологию, средством поражения, что с ним мгновенно была утрачена связь, и он не выходил в эфир. Вероятно, он что-то успел сказать, несколько слов в кабине. Но Но я вот как-то не думаю, что расшифровка черных ящиков, ну, однозначно укажет,
да,
значит, на,
да,
так я, сказать, характер поражения.
Я тоже слышала мнение, что это на самом деле, что все вцепились в эти черные ящики, да, главное, обломки. Вот обломки.
Да, надо изучить
пока
обломки.
Обломки самого среза, снаряда, собственно говоря, самого орудия убийства.
Причем
самолета.
Не какими-то абы там специалистами, а именно вот специалистами по боевому,
да,
снаряжению,
да,
значит, боевым, которые отличают, значит, например, элементы, поражающие элементы ракеты, там, например, такого-то типа от такого-то. Ведь иногда бывает, что характер поражения настолько сложный, что приходится прибегать, ну, вплоть до того, к спектральному анализу.
Хорошо.
И поэтому, пока у нас нет, вот я говорю, 100% доказательной базы,
да,
много, ну, вот дискуссии, версии, оценки, причем диаметрально,
да,
расходящиеся.
Да, диаметрально. Вот, Дмитрий, теперь мы обращаемся к вам для того, чтобы вы, ну, наверное, я уже догадываюсь, как вы оцените версию с самолетами, но, тем не менее, вы ее все-таки оцените, эту версию. Был ли там, на самом деле, украинская сторона признает ли, что вообще-то он летел, я не говорю, сейчас стрелял, это вы даже в мыслях не допускаете, но был ли там Су-25, это первое. И второе, то, о чем можете сказать только вы, потому что вы находитесь на территории Украины, насколько реален допуск к обломкам. Тела разрешили вывести, ящики разрешили вывести, которые, как известно, никакой особенной информации не предоставят. Но обломки, насколько реально найти остатки этого снаряда, вот это вы нам, пожалуйста, скажите.
Ну, во-первых, по поводу версии Су-25.
Да.
Эта версия была озвучена начальником главного оперативного управления Генштаба Российской Федерации. И он именно без всяких оговорок заявил, что это был Су-25. На чем базируется его информация, они там какие-то очевидцы, которые на высоте 10 тысяч метров, хотя у Су-25... У нас модернизация общества, кстати, не проходили. У него потолок 7 тысяч метров. Ну, это дело такое. Тут же Генштаб заявил о том, что те данные, которые предоставила украинская сторона по поводу наличия ЗРК БУК у террористов, что факты подтасованы. Возникает вопрос, на каком основании мы должны тогда верить, что российская сторона не подтасовывала свои снимки, если украинская их подтасовала, свои доказательства. Ну, это такое. Что касается версии с самолетом, ну, по нашим данным, это они базируются и на документации штаба антитеррористической операции, штаба АТО. И, ну, мы ту информацию, которую мы оперируем, мы подтверждаем минимум по трем источникам, причем независимых друг от друга. И по штабу воздушных сил Винницы, вооруженных сил Украины. После того, как террористы сбили наш Ан-26, действительно, полетов боевой авиации и военно-транспортной в зоне АТО не было. То есть сразу было назначено расследование, потому что действительно на высоте, на которой никто ЗРК не доставал. И, соответственно, любые полеты несли бы большую угрозу для экипажей. Поэтому где там нашел российский генштаб Су-25, остается очень большой загадкой. Во-первых. Во-вторых, если это была, ну, тут мы видим, слышим версии, что тут была спланированная акция, и буки подогнали, ну, кстати, это генштабовская, вот эксперт, который у вас сейчас присутствует, он как раз версию российского генштаба очень сильно продвигает, но я понимаю, что сейчас экспертам в России не так просто высказывать свое мнение. Дело такое. Суть в том, что сразу начали бить наверняка. То есть туда подогнали и буки, зачем, вообще непонятно. И тут же за пассажирскими авиалайнерами гоняли Су-25, которые вообще не предназначены для перехвата воздушных целей. Это чисто штурмовики, их задача работать по земле.
По наземным, да-да-да.
Тут возникает, да, множество вопросов по поводу адекватности специалистов российского генерального штаба. И мне, конечно, очень странно, что и эксперты поддерживают эту сторону, ну, в общем-то, не виднее, конечно. Это мое личное мнение.
Ну, странного тут ничего нет, что
нет,
эксперты...
Нет, я хочу сказать, ну, опять-таки...
Да, опять-таки, думаешь, ничего странного действительно нет.
Да.
Опять-таки, я хочу сказать, значит, что начальник главного оперативного управления, начальник главного штаба военно-воздушных сил на этом брифинге вот однозначно не называли вот виновников и так далее. Они просто приводили факты, что в районе вот пролеты...
Михаил, вы же прекрасно понимаете, для чего эти факты, вот такие факты приводятся. Вот он приводит факты, тут, кстати, факты, которые украинская сторона не признает. Они говорят, покажите, что значит... значит Су-25. Как, даже если он летел на высоте 7 тысяч, на которой там запрещено, кстати, летать, там нельзя, он не мог лететь даже и на 7, потому что это давно этот коридор поднят. С момента Сан 21 июля они подняли коридор. И он не мог там лететь. Но даже если бы он летел, кто его разглядел бы, что это Су? Что, разве есть снимки, где у нас рисунок этого Су-25? Тоже ведь ничего этого нет.
Вы знаете, все-таки те средства разведки, которыми располагает Генеральный штаб, значит, есть все-таки все основания доверять тому, что в этом районе, значит, именно вот осуществлялись полеты именно этого типа самолета.
Потому что это время.
Ну, я, опять-таки, значит, хочу сказать, что я ведь сам выходец из Генерального штаба. Я 8 лет прослужил в Главном оперативном управлении, и поэтому я знаю, что если мои коллеги что-то утверждают, у них есть все основания это утверждать.
Поняла. Ну, это примерно так же, как вот вы считаете, что им следует доверять, точно так же, как Дмитрий считает, не следует доверять тому, что говорит Министерство обороны.
То есть это вопрос. При всем уважении к позиции оппонента, мы же все-таки останемся, видимо, при своих.
Конечно, вы при своих, но я, тем не менее, все равно хочу подчеркнуть, что никакой специальной фотографии, специального рисунка, специального доказательства, что это был Су-25, не существует. Согласитесь. Вы доверяете своим коллегам, что да, они попросту не скажут, но не существует. Мы пока этого не видели.
Я убежден, что у них есть вся информация, которая подтверждает эти факты.
Хорошо. И Наталья из Тбилиси нам звонит. Здравствуйте, Наталья. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я бы хотела спросить у вашего эксперта, который сейчас находится в студии. Дмитрий, по-моему, его зовут.
Нет, да? Михаил, у нас в студии, на связи Дмитрий из Киева. Смотри, вы у московского эксперта хотите спросить? Или
да, московского эксперта.
Да, у Михаила.
Хочу спросить. Я просто... Михаил, извините. Я слушала с самого начала ваш разговор, и у меня такой вопрос возник. Ну, может быть, дилетантский, вот, может быть, он мне объяснит. Он с самого начала сказал, что, во-первых, ракета не оставила след, тот, который должна была бы оставить ракета такого класса. Ну, там были снимки выложены в интернете, но, опять же, эксперт сказал, что этот след, который был на снимках, он не соответствует ракетам такого класса. И буквально через 5 минут он же сказал, что у него очень большая уверенность в том, что эти ракеты были выпущены украинскими буками. Но тогда у меня вопрос, а что украинские буки, их ракеты, они оставляют другой след? То есть, ну, вы понимаете, что я хочу сказать?
Да, мы поняли.
Видите ли, мы опять-таки все рассматриваем, значит, из сферы гипотез и области догадок. Безусловно, значит, след от украинской ракеты, российской ракеты...
Тот же самый,
это во-первых. Потом, значит, от зенитно-ракетной системы «Бук» она была поставлена еще во множество стран. И, уверяю вас, и там такой же след. Поскольку, значит, мы просто перебираем версии. И опять-таки, значит, вот я еще раз говорю, что вот однозначно...
Я не исключил этого события.
Я вот больше того хочу сказать, значит, что вот еще, значит, вот трагизм ситуации сейчас заключается в том, что вот зенитно-ракетную систему, значит, несколько раз предлагали купить той же Малайзии, вот БУК. И они все время думали. Я вот даже не могу это, как не знаю даже, как это откомментировать, но вот даже так получилось, что вот как-то вот это такая связка.
А как вы, Михаил, расцениваете сегодняшнее интервью агентства Рейтер Александра Ходаковского, это командир батальона «Восток», который сказал, что известные, по его информации, ввозили в Луганской области его коллеги ввозили БУК. И есть точная совершенно фраза, мы расшифровывали это интервью. Он потом отрекся от этих слов, но есть расшифровка этого разговора. Буквально он сказал следующее. Я знал, что мы расшифровали звук. Я знал, что БУК шел из Луганска. В тот момент мне сказали, что БУК со стороны Луганска идет под флагом ЛНР и будет в сторону Снежного. И будет, но, правда, будет находиться хрен знает где, он сказал так грубовато. Об этом БУКе я знаю, слышал. А он дошел, спрашивает корреспондент. Я думаю, что его вернули, потому что об этом я узнал как раз в тот момент, когда я узнал о том, что произошла вот эта трагедия. Скорее всего, его вернули как раз для того, чтобы убрать доказательства присутствия. Но дальше он уже обвиняет Украину. Он говорит, что Украина наверняка знала, что пришел БУК. Значит, она знала, что он будет использован. Значит, она должна была там вывести самолеты из этой зоны. Это уже другая история. Обвинение в адрес Украины. Все понятно. Он переводит стрелки, но говорит, что БУК был.
Ну, видите ли, сейчас могут обнаружиться свидетели, значит, как с той, так и с другой стороны. Все-таки давайте вот мы повторим эту фразу, ну, может быть, в 8-й, в 10-й раз. Надо все-таки подождать, ну, как принято говорить, ну, вот всех более объективных таких доказательств. Это не то, что там рекламный щит, свидетельство одного человека, значит, а действительно, значит, это должен быть результат независимой, компетентной комиссии.
Все-таки главным, еще раз, вот мы не дослушали Дмитрия. Дмитрий, простите, вот вопрос-то я вам задавала их два, поэтому вы не успели, может быть, ответить. Если вы, наверное, согласны точно с Михаилом, что железобетонное доказательство – это исследование осколок с соответствующими специалистами осколков, и какая сейчас обстановка там? Возможен ли допуск специалистов к осколкам, к этим к обломкам?
Во-первых, я хочу сказать по поводу, эксперт приводит такое мнение, что на Донбассе сейчас непонятно, где там село за красных, село за синих, за белых. Дело в том, что, возможно, Россия не может и не знает, не получает оперативную информацию от своих боевиков, где они что занимают. А у нас РНБО каждый день публикует карты, тут как раз четко разбито, где территория, которая контролируется сепаратистами, и вооруженные силы Украины, Национальная гвардия, это не банд формирования, которые действуют на свое усмотрение, они, в общем-то, подчиняются единому замыслу и проводят операцию под единым руководством. Соответственно, у нас есть условная линия фронта, и мы четко знаем, на данный момент этот населенный пункт кем контролируется, эта территория кем контролируется. Это к вопросу о том, где взяли вдруг посреди. Если посмотреть на карту, это как раз центр той территории, которая контролируется террористами. Каким макаром туда завели наши буки, и самое главное, для чего это сделали? Настолько уязвимы. Они, в общем-то, любая группировка боевиков может их вывести из строя в течение 5 минут даже с таковым оружием. Это же понятно. Что касается допуска, да, возникли сразу очень большие странности. Во-первых, странности состояли в том, что корпус начал разрезаться боевиками, которые, территория, я повторюсь, полностью контролируется ими. Стали разрезаться куски борта газовыми горелками и куда-то утаскиваться. Тут абсолютно я согласен с тем, что черные ящики не дадут всей информации, из-за чего именно случилась катастрофа.
Да-да, мы продолжаем вас слушать. Звук ушел почему-то у нас. На этом приходится завершать программу «Лицом к событию». С нами были наши замечательные эксперты. Мы будем продолжать этот разговор. Ничего еще не понятно. До свидания, прощаемся на этом вопросе. Знаки вопроса.